Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, в студии главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, и мы приступаем по вашей специальности. Сегодня много интересного, вы наверняка объясните, что происходит. Сегодня прокуратура попросила приговорить к 6 годам колонии строгого режима бывшего замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламанова, да, или Ламонова. Обвиняемого в получении взятки. И в этом деле Шакро Молодого, так сказать, еще довольно большое количество высокопоставленных представителей Следственного комитета. Значит ли это, что Следственный комитет все?
Ну нет, я не думаю, что это не значит, что Следственный комитет все. Следственный комитет кое-как, я думаю, сейчас такое у него состояние. Не очень хорошо, конечно, особенно после ареста бывшего. Вообще, наверное, надо говорить главы московского подразделения организации Дроманова. Ну, конечно, сейчас он не очень хорошо себя чувствует. Но я думаю, что говорить все, если мы понимали, какая может быть конфигурация, там мы бы сказали все. А непонятно, а что делать вместо Следственного комитета? Сразу вопрос. Прокуратура очень хочет, чтобы им вернули все. Все. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что Генпрокуратуре после 10 лет унижений и абсолютно карикатурно показательного органа вдруг взяли и вернули все полномочия и следствие. Только Чайка об этом мечтает. Я думаю, это вряд ли произойдет. Кому еще? ФСБ передать функции СК? Мне кажется, самому ФСБ это не очень надо. Если они начнут вести кучу дел, это значит, им надо расширять свой штат, набирать непонятно кого, всех этих непонятных людей по объявлению. Кто это такие вообще? Что вы умеете? Да? То есть там же есть такое представление об элите. Ну что, кому? Третий вариант. Отдавайте в МВД обратно. Но это тоже так себе вариант, потому что раньше в МВД отдают там совсем какие-то дела, которые низкие. Тут вообще взять и все отдать. У них такого количества специалистов нет. Так что мне кажется, сам по себе Следственный комитет вряд ли находится в серьезной опасности. Прям вот срочно что-то случится. Ну, конечно, возможно, будет сильно сменено руководство. И мне кажется, как раз с Бастрыкиным опять возникает вопрос, выживет ли он после таких дел.
У вас какие ощущения?
Мне кажется, рано или поздно все равно его отправят в отставку, потому что, ну, все-таки тут была же важная история вокруг Дроманова. Но мы же понимаем, что это именно Бастрыкин его не отдавал. Да, то есть вот полгода пытались на него завести уголовное дело, и всячески там проводили обыски, писали на заборе «вор». Очень трогательная история, как опера, проводившие обыск, написали нам, ну, у него на воротах слово «вор» после окончания. Да, в «Коммерсантах» об этом писал, я вполне доверяю этой истории.
Очень... Что, по почерку узнали, что это опера?
Нет, ну они пришли с обыском, провели у него следственные действия, а так как у него же был иммунитет, ничего с ним нельзя делать, они со злости взяли и написали на воротах слово «вор». Кажется, отличная история совершенно.
Потрясающе.
И, конечно, это была битва вокруг... Да, вот его поста, и Бастрыкин явно долго не отдавал, но то, что он сейчас был вынужден, я уверен, что был вынужден, все-таки его каким-то образом убедили, что он надо сдавать своего подчиненного ближайшего, и как его быстро определили в СИЗО, на самом деле, да? Mm-hmm. Это была прям молниеносная операция. Только он уходит в отпуск, только появляется какое-то его заявление, что из отпуска он выходит в отставку, и за ним уже утром просто буквально приходят. Это как вообще? Да?
А вот как вообще, я пытаюсь понять историю, собственно, с тем, что предъявлено. Я имею в виду вот это вот круговращение взяток. Кто-то кому-то все время приносит наличные туда-сюда, там по кабинетам они бегают с сумками. Я не знаю, как это вообще в реальности происходит. Это все настоящее? Они так живут?
А в том, что это примерно настоящее, я не сомневаюсь ни секунды, безусловно. Примерно так все и происходит. Потому что, ну, много кто что рассказывает, естественно, часто не публично, но примерно так все и происходит, конечно. А мало того, вот это вот отношение ты взял, ты должен поделиться с начальством, ну, это же классика жанра, об этом рассказывают там не только, там практически на всех...
Легко, всех... мне кажется, об этом рассказывают.
Конечно, безусловно. А традиция? Никуда не денешься от традиции, безусловно. Абсолютно так. И примерно все так и происходит. Когда офицеры ведут светскую жизнь миллионеров, ну, конечно, возникают вопросы, да, и живут в особняках. Ну, конечно, возникают вопросы, и они вполне обоснованы. А как? как так получается? Ну, все понимают, на самом деле, что примерно так и происходит, что примерно такие схемы и есть, и мало того, я думаю, не везде, но в большинстве регионов, наверное, ну, в значительной части регионов примерно все так и обустроено.
То есть я правильно понимаю, что вся оргпреступность, так называемая, да, которыми занимаются вот эти структуры, серьезные, так сказать, бандиты, это их взаимоотношения со Следственным комитетом, это исключительно финансовые взаимоотношения.
Безусловно.
Этого посадим, этого не будем, этого отпустим.
В том числе финансовые. Идет очень серьезное взаимопроникновение. Это же очень важный момент. То есть ты можешь быть руководителем каких-то ОПГ, или человеком, которого называют руководителем ОПГ, а твои сыновья могут работать один в ФСБ, другой в прокуратуре местной, третий в Следственном комитете. Классика жанра. Это взаимопроникновение, оно очень сильно. И я уверен, что силовики, безусловно, об этом знают, и власти об этом знают, но пока что-то не очень видно каких-то серьезных попыток борьбы с этим проникновением.
А может быть, в этом есть какой-то смысл? Может быть, мы просто не понимаем, для чего это нужно? Почему так должно быть?
Ну, вполне допускаю, что есть какой-то очень тайный глубокий смысл, что на основе организованной преступности будет построено новое общество.
И новая экономика.
И новая экономика.
Прекрасно. Теперь, как мой любимый жанр, предскажите мне что-нибудь по судьбе фигурантов, пожалуйста, как вы думаете? Все получат настоящие, реальные...
Имеется в виду, Ламон уже пошел на сделку, и ему запросили 6 лет, я думаю, 6 лет он и получит. Да, то есть...
6 лет строгого режима, ничего себе.
Это очень удобный случай. Надо понимать, что он в схеме был даже, судя по должности, отнюдь не главным. Он был заместителем Максименко, которого называли таким главным человеком, который все ходит, обосновывает. Ну, человек просто ходил за Максименко, да, и, в общем-то. Ну, так, мы примерно... Нам же очень трудно воспринимать, как проходило дело. Все-таки там часть процесса была в закрытом режиме. Mm-hmm. Мы не до конца понимаем. Там открытый был только Максименко, да, у него большой был срок очень. Но... Явно он получит 6, это будет показано планкой минимально. Кстати говоря, мне кажется, очень большая такая открытка Дрыманову. Какие у тебя есть варианты?
А
да,
какие?
То есть, но какие варианты? Довольно два простых. Ты не сознаешься, уезжаешь лет на 13-15. Ты идешь на полное соглашение, везде киваешь, говоришь да, и у тебя есть шансы на 6.
Угу.
Все довольно просто. То, что тут будут реальные сроки, нет вообще никаких сомнений, и тем людям, которые будут отказываться и не соглашаться, будут большие сроки. Еще будет у нас впереди Никандров, еще следователь Комаренко. Это все фигуранты дела. Я уверен, что везде будут сроки. А в случае Дрыманова, возможно, будет показательно очень большой срок. Ну, лет там 11-12. Это в данной конфигурации выглядит, там, судя по обвинениям, вполне возможно.
Скажите, а политические дела – это единственные бесплатные мероприятия силовых органов?
Не-не-не, конечно, нет. Огромное количество дел, вполне себе бесплатных, которые нужны для выполнения плана. Огромное количество дел набивается бесплатно, бескорыстно для повышения отчетности.
Шпионаж туда же идет, и госизмена?
Госизмена и шпионаж – это другая история. Знаете, с госизменой и шпионажем тут вот какая вещь. Все наши органы живут от компании до компании. Это мы очень хорошо видим. Вот Медиазона там 4 года и отслеживает дела очень хорошо заметной компании. Это прям очень хорошо видно, как проходят компании. С госизменой явно какое-то оживление интереса к теме госизмены. Ну, то есть, собрано было совещание какое-то, не знаю, год, два, три назад. Ну, я же не могу сам судить. Но, судя по количеству дел, было сказано в регионах. Ребят, у вас там всякие есть местные, они там контактируют с иностранцами. Видите, какая ситуация сложная? Санкции. У нас опять холодная война. А они ездят, общаются, документы тайные показывают. Усилить бдительность по поводу сотрудничество высокопоставленных наших людей с иностранцами. Работайте. А следующий факт. А потом отчитайтесь. Такие. О, отчитайтесь. Ну, значит, надо как-то нам что-то с этими делами делать. Ну, просто силы были брошены, да, с одного направления.
И вот калининградский эксперт по Балтике, это вот попало, так сказать,
Я просто не могу же. Проблема же вообще с делами с госизменой какая, что ты не понимаешь, что происходит. Вообще не понимаешь, что происходит. Потому что все дела засекречены, да? Поэтому говорить о том, что там ничего не было в каждом деле, я вообще не могу. Ну, как бы... не могу. Но судя по тому, что мы вдруг узнаем о таких делах, это некая компания. Как была компания во время войны с Грузией, была же явно отмашка чекистам на юге, сказать, так, ну-ка следите за общением с грузинами. И раз, мы кучу дел получаем.
Да, вот Оксана Севастьевна
и так тут, далее. Да, и так и тут. Раз, давайте-ка мы усилим бдительность. И раз, у нас дела про госизмену. Цуркан, теперь Калининград. Но это как бы явно силовикам и чекистам дали понять. Внимание, там опасность. Давайте-ка усилим бдительность.
Ну, а американская вот эта вот история, особенно после саммита Мария Бутина, то ли лоббизм, то ли чуть-чуть похуже, это...
Хочется спросить, что же может быть хуже лоббизма?
Ну, я не знаю. Я даже не могу вообразить. Это они на нас насмотрелись?
Насмотрелись, и там, мне кажется, гипертрофированное понимание России как главного врага, которое, я уверен, очень нравится Кремлю, Кремль, я уверен, там и Владимир Путин как раз с большим удовлетворением смотрит, что мы наконец настоящий враг, могущественнее американцев, а у нас, вот смотрите, там ракета как полетела, там у меня там обморок у всех, а мы тут выборы купили. Ну, отлично, смотрите, как мы можем, там экономика мировая, сколько там, 1.5%, а зато как мы наравне с ними, они нас все боятся. То есть, то, что офицерам КГБ и людям, которые были воспитаны в период холодной войны, которые видели поражение в холодной войне, очень нравится то, что к ним относится сейчас серьезно, я не сомневаюсь. Это 100%.
Мы продолжим этот разговор. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в этой студии. Меня зовут Ольга Журавлева.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы снова с вами. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Ваш номер для связи остался прежним. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. В Ютьюбе энергично пишут и продолжайте это делать. Спасибо большое. Мы читаем все, что вы нам присылаете. Ну, естественно, тема. И в интернете тоже об этом задавали вопросы перед эфиром. По поводу того, что повышение пенсионного возраста еще и прямое нарушение Конституции. Об этом тоже вспомнили. Но вокруг пенсионной реформы очень много новостей. Одна прелестная совершенно о том, что словосочетание «пенсионная реформа» вдруг исчезло из официальных источников информации.
Я уверен, что это совершенно случайность.
А я вот помню, когда появилась эта новость о том, что была такая рекомендация, у меня были еще сомнения на прошлой неделе, что это может быть, или еще на этой неделе, у меня были сомнения, что, может быть, это все-таки, ну, это как-то смешно. Сегодня мы видим, что нет, вот, пожалуйста, оно... Сегодня мы будем постоянно говорить «пенсионная реформа», чтобы восполнить недостаток. Смотрите, какие еще удивительные вещи. Во-первых, мне кажется, это первый случай такого нервного голосования депутатами, потому что вдруг появляются слухи о том, что кое-кто вообще не пришел, и, возможно, они бунтуют. А депутаты «Единой России» обещают обсудить разные варианты мер в отношении Натальи Поклонской, которая при первом чтении проголосовала против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста. Что же происходит, как вам кажется, Сергей? Во-первых, судьба Поклонской очень волнует. А во-вторых, где ошибка-то была допущена? Почему вдруг такая история случилась?
Ну, мне кажется, тут надо разбирать прямо по пунктам это все. Ошибка была допущена в переоценке возможности манипулирования, как мне кажется. То есть, если мы ошиблись изначально, говорили бы не пенсионная реформа, а изменение пенсионного законодательства, все было бы хорошо. Они, мне кажется, стали заложниками слишком большой веры в манипуляцию общественным мнением. Ну, по крайней мере, представляется таким образом, поэтому вот этот отказ от фразы «пенсионная реформа», конечно, это очень комично и смешно, но просто это же жутко нелепо. Это кто-то придумал на совещании. Гениальная идея. Слушайте, а давайте для повышения собственного рейтинга и перестанем говорить «реформа», будем говорить «изменения». О чем можно говорить? Пенсионное улучшение. И тогда рейтинг наш взлетит обратно. И будет. Но это очень комично выглядит, потому что люди привыкли мыслить исключительно пиар-технологиями, манипуляцией и всем прочим. Это, конечно, первая часть. Вторая. Почему так нервно? Ну, потому что все понимают отношение к пенсионной реформе, да, и опросы показали даже лоялистских ВЦИОМа, как относятся к пенсионной реформе, но все понимают. Конечно, нервное голосование, там 90% против, и ты берешь и жмешь за это кнопку. Почему? Потому что ты 20 лет говорил, что мы за большинство, у нас большинство, а тут раз, и принимаешь закон, который раздражает 90% населения. Ну, конечно, будешь тут нервным, это понятно.
То есть вы хотите сказать, что депутаты «Единой России», которые, кстати, тоже на днях сообщили, что у них уже выработалось единое одобрение, все у них хорошо, а у них есть партийная дисциплина, мы знаем, они... в какой-то момент все-таки беспокоятся о том, поддерживает ли их население?
Они в некомфортной ситуации. Нет, они, конечно, ничего не решают. Конечно, они беспокоятся, потому что им приходится полностью менять риторику. По факту это же очень неприятно, когда ты полностью меняешь риторику и вдруг оказываешься не на стороне большинства. Очень уютно и хорошо быть на стороне большинства, очень долго, очень понятно и комфортно. А тут раз, большинство против тебя, а тебе при этом надо вроде как не менять лицо. Как? Как не менять лицо? Ну, довольно тяжело не менять лицо в такой ситуации.
Много раз наблюдали, как это делается.
Не-не-не. Ну, как раз, я как раз не помню таких прецедентов, чтобы настолько непопулярная реформа, настолько затрагивающая всех вообще в стране, они взяли, я думаю, они с таким удовольствием бы сейчас развернулись на 180 градусов, нет, мы отклоняем пенсионную реформу. Они прыгали бы, я думаю, вокруг, хоровод водили бы вокруг Госдумы с большим удовольствием, потому что им комфортно.
Кто все-таки им дал вот эту вот, я не знаю, колом по голове и заставил их?
Начнем с того, что депутаты ничего не решают.
Понятно.
Это мелкие феодалы в феодальном государстве, которое зависит от феодалов разного уровня, классом выше, и, конечно, они это прекрасно понимают, что они даже голову поднять не могут. Понимают все, кстати, кроме Натальи Поклонской.
На самом деле. Вот, кстати, да-да, скажите про Наталью Поклонскую.
Она недавно в феодальной структуре еще не очень привыкла.
Но ведь ей позволялись очень странные и смешные
выходки.
Выходки, да, буквально. В общем, немножко позорных вот этих историй с мироточащим бюстом. Немножко уже там совсем таких неприличных с полемикой вокруг несчастного фильма. А почему сейчас вдруг решили наказать? И что, действительно накажут?
Ну, потому что фильм это какая-то... У каждого бывают свои там странности. Это про бюст. Ну, ладно, кто-то вот около бюста ходит вокруг. Ну, бывает. Ну, ладно, ходит и ходит. Не особо это влияет, не особо. Ну, по фильму. Ну, кому-то одно нравится, кому-то другое не нравится. Там кто-то с одним борется, кто-то с другим. Ну, не очень, конечно, хорошо. Как-то немножко неадекватно. Ну, ладно, не так страшно. Не, а тут... Как так? Мы тут все дураки. Нас тут всех ненавидят. Она выходит вся в белом и говорит, я за народ. Ты чё, типа? Я думаю, там они злы все на это. Чё это мы популисты воспитали в своих рядах, который взял-то и решил тут выделиться? Он что, забыл, где он находится? А это потому, что она не очень понимает сути депутатства. Кто такой депутат в Российской Федерации? Это очень интересный показательный момент.
А вот эти таинственные 8 человек, и говорят, даже сам Железняк, это скрытые противники реформы или те, кто просто вот уж никак не могут себя преодолеть и просто вот не могут нажать эту кнопку, ну никак, не в состоянии?
Я подозреваю, что это революционеры, которые готовят Майдан.
Да ладно?
Сейчас похоже на то, особенно депутат Железняк, скорее всего, закупает палатки где там, в Швейцарии и где-то еще.
Матрос.
Похож, безусловно, на это. Ну, на самом деле, мы же не очень понимаем, что происходит еще внутри фракции «Единой России» и каким образом все именно происходит, но, возможно, кто-то пытается играть на опережение, считая, что реформа будет скорректирована, и я в какой-то момент буду раз так и победителем относительным на фоне mm-hmm. вот этой супердисциплины. Трудно сказать. Да, Милонов все равно был сам по себе, потому что, да, Милонов все-таки, как бы там ни было, был ближе к Поклонской в некоторых местах своего поведения. Поэтому... Я не удивлен, что такое происходит, и это скорее вполне интересно. Мало того, я уверен, что из голосовавших 300 там, с лишним депутатов Единой России, думаю, процентов 80 хотели бы примерно поступить как Поклонская и как Железняк.
Значит, просто это просто смогли. Самые смелые люди.
Самые смелые люди. Да.
Надо просто это вот зарубочку поставить и запомнить.
Возможно, не самые смелые, может быть, самые отмороженные, если можно так сказать.
Ну, здесь ситуации. Уже одно
есть
от другого не отличается.
Разные слова.
Скажите, а вот эта вот мысль, которую многие уже как-то так примеряют, о том, что выйдет когда-нибудь президент весь в белом и как-то что-то хоть немного откатит в этой реформе назад. Вы тоже считаете, что на это еще стоит надеяться?
Нет, ну я думаю, они рассматривают все варианты, они будут смотреть, они будут замерять общественное мнение, если говорить серьезно. Конечно, отката полного не будет, но я допускаю эту мысль, что пару лет продлить срок, снизить на пару лет, они такой вариант рассматривают. Но я вот там всегда же умные люди, они, конечно, все считывают, понимают, они немножко, мне кажется, в шоке от социологических замеров и всего, и каким-то образом надо что-то корректировать. Да, они допускают этот вариант. Но мне кажется, еще вообще не факт, что решение принято. Они будут сидеть, конечно, они будут сидеть, смотреть, думать, как и что, в какой-то решающий момент. Да, мне кажется, первое чтение это первым чтением, посмотрим.
Ну, решающее, это, наверное, второе.
Я вообще не уверен, что Путин знает о пенсионной реформе.
Как?
Да, ну как? Ну, у него другие планы, там, встреча с Трампом, в конце концов. Ну, пенсионная реформа, экономика.
Правда?
Ну, как бы.
А вам у вас нет, но у вас вообще складывается впечатление, что Путина сейчас действительно совершенно не до того, и, возможно, и дальше будет не до того.
Я абсолютно уверен, что Путин не до решения сиюминутных вопросов на уровне там вмешательства в какие-то уголовные дела, ликвидация, даже Сенцова. Ликвидация там какого-нибудь наводнения в каких-то регионах. Ну, как
раздача
бы,
питьевой воды.
Раздача питьевой воды на Урале. Ну, слушайте, но система власти выстроена. Почему я должен до сих пор этим заниматься? Ну так, в принципе, логично. Почему я до сих пор должен этим заниматься? Вы тут что делаете уже 10 лет? Что ко мне с ерундой всякой приходите? Какая питьевая вода? Смотрите, как Трамп, как идиот, выглядел в Хельсинки. Ну какая питьевая вода? Какие две бутылки по паспорту? Вы что? Ну, правда, то есть, значит, пенсионной реформе, я думаю, конечно, безусловно, он в курсе, что она так проходит. Я уверен, что ему доложили о разных вариантах развития событий, что лучше сейчас помолчать, подождать. Песков говорит, что подождите, скоро все будет. Они вот в решающий момент придут и будут решать. Мне кажется, до сих пор решения толком нет. А депутатам сказали, ну, это солдаты. Им сказали...
Просто интересно, почему депутатов уже построили, то есть кто-то все-таки строит под эту пенсионную реформу всех, а тогда, когда решение еще не принято. Зачем?
Ну, а кто такие депутаты?
То есть их просто не жалко?
Ну, как депутатов? Вообще не жалко депутатов жалеть. Сколько у нас в стране депутатов? Как их можно жалеть?
Сколько угодно. Понимаю. А осталось буквально 2 минуты до перерыва. Хотела вас спросить, как-то чемпионат отразился на внутренней и внешней нашей жизни? Что-то будет меняться по вашей, кстати, части?
Ну, во-первых, конечно, отразился. Мне кажется, в любом случае это хороший опыт того, что, ну... Полиция может вести себя по-другому. Это довольно важный и положительный момент, причем демонстративно. Но это же психологически важная вещь. Кто бы там что ни говорил, это важная вещь. Люди пьют на улицах, и ничего не происходит. Люди кричат на улицах, и ничего не происходит.
Они же нарушают закон, Сергей.
Именно. Они нарушают закон, но вдруг оказывается это не так страшно. И самим полицейским это понятно. Я далек от идеализации, но это важный момент, что все эти накручивания начальства после чемпионата мира будут восприниматься все-таки немного по-иному.
То есть вы рассчитываете на то, что полиция узнала про себя что-то новое?
Да, полиция узнала про себя что-то новое. Это довольно хороший положительный момент. И вернуть... Знаете, довольно трудно возвращать людей. Это как после похода 1812 года во Францию.
Посмотрев на виноградники и фермеров...
Ну, это же правда. То есть, это, конечно, к сожалению, там месяц. Да, это очень небольшой период, это в крупных городах. Но любое соприкосновение такое с несколькими другими правилами поведения, это всегда, безусловно, положительный момент, положительный эффект. Конечно, я не думаю, что он будет прям грандиозным, но это все равно хорошо, что так прошло, что был отличный чемпионат, что было минимум инцидентов. Прям очень здорово.
Это Сергей Смирнов, главный редактор портала «Медиазона». Меня зовут Ольга Журавлева. В особое мнение, как и полагается, можно писать, рисовать картинки и присылать смайлики. Мы придем к вам сюда через небольшой перерыв.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы снова с вами. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. И завершая вот эту пенсионную трагедию, реформу, улучшение и изменение и увеличение...
Пенсионный прорыв еще хороший.
Пенсионный прорыв. В лучшую сторону.
Ну, не худшую же.
В лучшее будущее. Пишет нам тут Ольга Вихрева в Ютьюбе, что пока, дескать, силовики, вот менты, военные, росгвардейцы, уходят в 45 на пенсию, бунт обречен. А все это понимают, вот они рыпаются, потому что их очень много. Как вы считаете, это действительно объясняет мягкость протеста?
Не-не-не. Ну, мягкость протеста объясняет то, что протест это давно как бы проблема протеста, что люди не привыкли выходить на улицу, не умеют бороться на улице за свои права. Это логично.
Ну, их долго учили.
Безусловно, абсолютно верно, когда там сроки уголовные, разгоны и все прочее. Ну, логично, что люди не выходят на улицу. Да? Это нет ничего удивительного в этом, конечно, когда столько долго приучали. Что касается там силовых структур, ну, не бывает так, что есть исключительно карательные органы и вообще все остальные. Они же не существуют за огромной стеклянной стеной. Но серьезно. Всегда не бывает чистой стеклянной такой стены между там людьми. Все общаются. Да, у них у всех есть семьи. Там, и на их семьях это отражается. Так что надо думать, что это прям стопроцентно только из-за того, что они выходят рано на пенсию. Но это, мне кажется, такое слишком большое упрощение.
Хорошо. Теперь о других проявлениях народного, как бы сказать, народного, я даже не знаю, как-то креатива, скажем так. Вот узнали мы, в том числе из вашего портала, что суд Тульской области отправил под арест на 2 месяца задержанного по делу об экстремизме основателя движения «Партизанская правда партизан». Мне уже название нравится, но я, честно сказать, первый раз его слышу. Что это за «Партизанская правда партизан»? Это какие-то новые приморские партизаны?
Нет, это совершенно...
Русские только?
Туда, ну почти. На самом деле это совершенно вот такая фантасмагория, серьезно, по-другому это не назвать. Мы в свое время писали, в этом году писали, у нас такая была неделя политических фриков. Дело в том, что в России же много разных маленьких полусект, полуполитических организаций. И одна из тенденций прошлого этого года, что на них активно заводят уголовные дела.
А ведь раньше когда-то они были вроде бы даже немножко провластными.
Некоторые были провластными, некоторые власть не трогали, некоторые вообще были какой-то группой, которые собираются на квартире, чушь какую-то обсуждают, там, ну, не знаю, паспорта выдают Русской Республике Русь. Угу. Ну, выдают они паспорта, и выдают, казалось бы. Да, но какие-то люди вот занимаются каким-то конструированием альтернативной своей собственной реальности, и долгое время они никаким образом никому не вредили, мы их не видим, они нас не видят, никакой реакции со стороны властей на них не было. Но одна из тенденций последнего года, последних пару лет, что неожиданно на этих людей, на эти группки начали заводить уголовные дела очень активно.
А новое величие из этой же серии?
Новое величие не совсем из этой серии, но стилистически похоже. То есть
только
они совсем новые.
Оно было искусственно создано.
Оно было еще довольно искусственно создано, но по стилистике это примерно такая схема. И берется какая-то организация, смотрятся все их материалы и думают, а можно ли как-нибудь закрыть нам так необходимые, требуемые в главке раскрытия дела по экстремизму. Глав же собирается так, ну-ка усилить борьбу с экстремизмом, как я говорил, компании. В соседнем регионе 3 дела по экстремизму, а у вас 0, у вас что, экстремистов нет? Ну-ка давайте ищите в своей области экстремистов, ну-ка быстренько ВКонтакте изучаем, ну-ка быстренько припостом пройдетесь. Это же примерно так и работает. Я упрощаю, но это примерно так и работает. Не может быть, что в одной области 10 уголовных дел по экстремизму, а в другой 0. Какой обычно из этого мы бы сделали вывод? 10, конечно, это просто перебор. А они все-то думают, 10 раскрытых дел из 10. Показатель есть, работают хорошо, у вас 0, вы плохо работаете. Это логика правоохранения. Абсолютно верно. И теперь вот в поле зрения силовиков по этим делам стали попадать вот эти политические фрики. Люди ни на что не влияющие, там, в своем мире находящиеся. Там, например, вот эта тульская история была. Сначала задержано было 20 человек. Они же строили, они купили там какую-то территорию, заброшенный детсад. И они строили какой-то свой музей героев. Там у них своя там вселенная Марвел, какая-то своя совершенно населенная, где Сталин волхв, где там женщина совершенно недостойное создание, и вот этот лидер этой секты сегодня арестован, какую-то чушь абсолютную нес про, про куст малины. Ну, то есть совершенно непонятно, причем интересно, на этих семинарах еще деньги собирал.
Отлично. То есть некоторые еще и платили за то, чтобы об этом поговорить.
Да, да, да. Но важная тенденция вот в чем, что даже чтобы раскрыть дела, даже в их вот этих бредовых измышлениях там начинают находить некий состав, чтобы
вот
заработать
состав.
Себе.
Я тут вижу часть первая статьи 282 «Возбуждение ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства по половому признаку к женщинам».
По половому признаку к женщинам. Да, ну понимаете, то есть, ну о чем вообще идет речь? Мы столько этих дел бредовых видели,
да,
к
они
женщинам.
Были, они, не знаю, они вооружались, они что-то делали.
Да нет, они не вооружались, они сидели и рассказывали, что женщина, условно говоря, низшее создание, и там, мужчина много выше женщины. Ну, сумасшедшие люди какую-то чушь обсуждают. Ну, ладно.
Мне кажется, в Госдуме довольно часто что-то подобное обсуждается.
В том числе, да, как бы безусловно, абсолютно точно. Но ну, тут надо же найти было разжигание ненависти и всего прочего. Отличное сделанное дело. И раз придумали дело. Да, на явно не совсем адекватных людей. И это, на самом деле, мы там все смеемся, и ой, типа, ладно, там, какие-то фанаты Сталина и все прочее. Но очень тревожная тенденция, речь же идет о том, что мы этих дел по 282 каких только не видели. Разжигание к ненависти к женщинам, конечно, очень интересно, но было же разжигание ненависти там к болельщикам Спартака. Было уголовное дело. Разжигание ненависти к болельщикам Спартака. По религиозным составляющим.
Социальная группа милиционеров.
Там была масса дел. Это даже не смешно уже. А если говорить о разжигании чувств к верующим, было же дело о разжигании ненависти к атеистам.
Было все-таки.
Было. Да, атеисты были одной из потерпевших сторон. Но я скорее к тому, что властям и силовикам, этим людям для отчетности это все не важно. Это очень такая... негативная тенденция, это очень плохая история. При отсутствии полном сочувствия к этим людям, ну, какой Сталин, какой Волк. Вчера там читали эти выдержки, ну там редакция просто, ну, как бы, не знаю, как реагировать. Там Сталин гуманней Христа во много раз и милосердней. Ну, то есть, ну какие, ну, то есть, ну, какой-то вот правда же.
Ну, вообще, да. Мне кажется, это скорее больничная история.
Ну, конечно, это история. А он же клепал эти клипы один за одним, видеозаписи, семинары. Ну, то есть, вот, конечно, и, но тем не менее, ну, 282-ю статью за это нельзя возбуждать. Ну, какая 282-я статья?
Может быть, просто любая уже группа больше трех, это уже экстремизм?
Это же тоже упрощение. На самом деле, конечно же, нет. Да? Нет, они же, между прочим, почему еще берут этих людей? Они же знают, что за них никто особо вступаться не будет. Ну что, вы будете сочувствовать человеку, который рассуждает про женщину, его жену звали Слатана. Извините. И вот обо всем этом рассуждает, смотрит какие-то фильмы, подводит по них теории, что Сталин это волхв, он был посвящен в тайну Девы. Я могу сколько угодно продолжать эту всю историю.
Я вижу, она вас задела.
Просто интересно, до какой степени безумие дойдет в этот раз. Но никто же не будет его защищать сейчас, да, Ирьяна биться и публиковать письма в его поддержку. Силовики же тоже это оценивают. Это, знаете, примерно же история, очень похожа на историю часто с пытками в полиции. Чаще всего пытают тех полицейские и смотрят на тех, кто явно, у кого нет людей, за которых, которые могут заступиться, помочь. Я думаю, полицию все-таки мы не говорим о политических делах, да, и аппендицам оно вынесено в дело, в террористические дела, а обычные дела. Ну, кого? Какие-то маргиналы, за кого явно некому вписаться, вступиться. Так и тут логика полицейская, она примерно так действует. Надо поднажать на того, за кого никто не вступится. И мне за это не будет никакой публичности и всех прочих вещей. Это именно такая логика здесь действует. И она, конечно, очень печальная.
А опять-таки тенденция вот этих экстремистских преследований, вот этих вот статей, она какая-то просматривается? В какую сторону они сейчас бегут? Чего они хотят добиться?
Не-не, я думаю, сейчас они находятся примерно на одном уровне. Говорить о том, что резко возросло, нельзя. Но это не происходит. Говорить о том, что они свернули и перестали, тоже нельзя. Методично идет борьба по выявлению и пресечению экстремистских выходок в том числе с использованием сети интернет, как будет сказано примерно в документах уголовных по этому делу. Я думаю, что общая тенденция такая, что продолжайте искать вот всяких этих неадекватных людей, экстремистов, продолжайте их там преследовать, хуже не будет от этого.
А, кстати, вот постоянно возникающая эта тема о том, как бы ограничить, сократить и вообще перевести во внутренний интернет в России, ведь это будет очень мешать полиции выявлять экстремистов. Если уберут Фейсбуки, Телеграмы и все остальное, где же они будут искать?
Нет, все экстремисты... Нет, в Телеграме и в Фейсбуке нет экстремистов, все довольно просто. Все экстремисты сидят в ВКонтакте.
Потому что здесь уже проблема решена.
Нет, проблема, к счастью, решена. Проблем не будет, экстремисты останутся и никуда не денутся. Все уголовные дела в ВКонтакте заводятся, потому что ВКонтакте сотрудничает с органами и выдает им необходимую информацию. А то у Фейсбука попробуй попроси информацию. Конечно, не выдает ни Фейсбук, никакой информации не выдает. И попробуй заведи дело, когда у тебя вообще ничего нет, Фейсбук не ответит, что это пользователь такой-то, тогда-то он что-то запостил, тогда-то он был авторизован, на его телефон пришла СМС. Конечно, Фейсбук так делать не будет, ему вообще наплевать на все эти запросы. И, конечно, все дела именно во ВКонтакте. Вообще все уголовные дела по репостам
и попрочему. То есть тот самый ужасный репрессивный Фейсбук, который так не любит его собственные пользователи в России, это светоч свободы и защиты частных интересов?
Что касается уголовных дел по экстремизму, да. То есть только ВКонтакт – это главный источник всех уголовных дел по экстремизму, по перепостам, по административным делам массовым, между прочим, за публикацию запрещенных материалов, свастик и всего прочего. Это же тоже репрессии. Мы, да, незаслуженно считаем, что это совсем настолько привыкли, что считаем, что там штрафы за там свастику или там, за какую-то песню, это вообще само собой разумеющееся. Это тоже все происходит именно во ВКонтакте. И это, конечно, показательно.
Какое-то новое золотое дно, помимо вот политических фриков, обнаружили силовые структуры в последнее время?
Ну, вот вчерашняя история в Владивостоке, она тоже поразительная. Ну, конечно, надо и... Ну, я могу рассказать версию потерпевшего на...
Да.
Волонтера Навального, он сказал, что ему просто повесили на его стену сотрудники Центра Э запрещенную песню, и за это посадили на 8 суток ареста. Да? Ну, то есть, те берут, забирают, например, при обыске твои девайсы, просто туда заходят, постят тебе
картинку
или что-то еще, раз, и 8 суток ареста, или штраф. Мало того, была потрясающая история в одном из регионов, когда один из ультраправых пришел в Центр Э, и Моешник говорит, дай мне твой ноутбук, я сейчас там свастику нарисую. Он говорит, не хочу. Он такой, ну приведи, как они кто нарисует. Он говорит, ну я подумаю. Приходит в следующий раз с включенным диктофоном. И тот говорит, давай, я нарисую. Он такой, я не буду. Он такой, ну давай мне сам, ноутбук я сам тебе нарисую. Сам Моешник берет, ему рисует, снимает скриншот, выписывает штраф 1000 рублей, а тот с записью сидит. Идет в прокуратуру, а у них какой-то, видимо, конфликт прокуратуры и МВД был, и прокуратура добилась даже возбуждения уголовного дела по этой истории.
Сами шутим, сами смеемся. Вот что мне нравится в силовых структурах. Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.